эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В России появился закон об антиобщественном поведении. Он вступает в силу 22 сентября и касается каждого, так как за аморальное поведение россиян будут ставить на профилактический учет и даже штрафовать за неисполнение требования, изложенного в официальном предостережении. Полиция, ФСБ, чиновники, дружинники и казачьи отряды теперь получат право требовать от граждан прекращения действий, которые сочтут антиобщественными, и отправлять работодателю обязательные для исполнения предписания. Новый закон и его последствия обсуждаем с гостем в студии «Радио Свобода», профессором кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики, членом президентского совета по правам человека Ильей Шаблинским и юристом Расулом Кадиевым. Он с нами на видеосвязи из Дагестана. Официальное название документа, о котором идет речь, «Закон об основах системы профилактики правонарушений России». Вот как он описывает антиобщественное поведение, не влекущие за собой административную или уголовную ответственность действия, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц. Однако нигде в законе не поясняется, что именно подразумевается под общепринятыми нормами поведения и морали. И если какому-нибудь казаку или дружиннику, например, не понравится ваша прическа, одежда или выражение лица, к вам могут применить профилактические меры. Но какие это меры, в законе также не указано. То есть они могут варьироваться от увещеваний до избиений. Расул, я сейчас обращаюсь к Расулу Кадиеву. Почему вы назвали государственным шариатом положение нового закона, а сам закон образцом разрушения общества?
Добрый день, уважаемые телезрители, радиозрители, радио «Свобода». Я действительно свою статью на «Кавказской политике» назвал, вот так, как вы сейчас помнили наименование, потому что шариат – это система религиозных норм поведения, очень строгая и очень детализированная, касающаяся не только публично-правовых отношений, но и семейных, но и частных, и я бы сказал, так сказать, интимных, за нарушение которых предусмотрено определенное наказание, есть система привлечения к ответственности, значит, за нарушение этих норм. И в шариате не делится, любой эксперт знает, в шариате нет деления классического, которое в западноевропейском праве деление. Это деление там на уголовное право, на публичное или религиозное какие-то правоотношения. Это очень условное деление. Максимум, что можно поделить, это имущественные отношения, это не уголовные. Поэтому я назвал это государственным шариатом, потому что если государство вводит такой закон, где предусматривается нарушение чего-то непонятного, но и при этом это не подпадает ни под уголовную, ни под административную, то размывается всякая граница ответственности и правонарушения, понятие государства и человек. Все это размывается, непонятно становится. И в итоге на главную сцену выходят какие-то институты, ну, возможно, которые вы сказали, типа казаков, государственных организаций, которые определяют сами на месте, является ли это, так сказать, нарушением чего-то, за что гражданин должен понести ответственность.
Да, спасибо, Расул. Я сейчас обращаюсь уже к Илье Шаблинскому, как к специалисту, в том числе и по конституционному праву. А с вашей точки зрения, вот этот вот закон, который мы сегодня обсуждаем, который вот-вот начнет действовать, он может ли ущемлять как-то конституционные права граждан? Ведь если речь идет об общепринятых нормах морали, при этом никто не объясняет, что это за нормы морали и нравственности, о чем идет речь, то человека, судя по этому документу, могут привлекать к какой-то ответственности, так или иначе. Могут ставить его на профилактический учет, требовать от него прекращения каких-то действий аморальных или антиобщественных. А он, получается, оказывается в абсолютно уязвимом состоянии перед этими людьми, которые от него требуют прекращения действий по своему усмотрению, называя то или иное поведение антиобщественным.
Я думаю, наш гражданин уже сейчас совершенно уязвим. В принципе, сейчас любому из нас, органов правопорядка, любой полицейский сможет сделать все, что угодно, на самом деле, если мы им чем-то не понравимся. Закон, в общем, декларативный и рамочный. То есть большая часть норм здесь такие пустые декларации. Но здесь есть несколько неприятных норм, они рассыпаны по тексту, что их надо вылавливать. И они действительно могут давать дополнительное поле для произвола, для произвольных действий.
Ну, например?
Например, вот рассказ журналиста из Краснодара. Рассказ, который связан с такой довольно известной практикой. Он таких случаев нам привел несколько. Он подвыпивший шел по улице Красной, главной улице Краснодара. Подвыпивший из ресторана. Можно ходить подвыпившим вообще по улицам? Я думаю, да. Его остановил казачий патруль. Ну, у них какое-то дурное было настроение. Они сказали: вы, гражданин, вы пьяный. Он им сказал: ну, выпил, что вы тут? Что вам какое дело? Они сказали: вы еще хамите? Произошла потасовка. Их было трое, этих из патруля. Они его скрутили, заломали, притащили в отделение полиции. По дороге стукнули пару раз. Сказали, значит, в отделение полиции сказал: орал, бесчинствовал, оказывал сопротивление, плевался, выражал неприличными, там, неприличными словами. Быстренько составили протокол. Он возмущался минут 10. Потом ему пообещали возбуждение уголовного дела, и он остыл. К судье его отвезли.
Отвезли? Его, да, отвезли с чем? Ему
административный протокол составили о том, что находился на улице в нетрезвом состоянии, вел себя антиобщественное
поведение.
Мелкое хулиганство. Антиобщественное поведение. Не помню точно состава, но состав административного правонарушения был. Ну, значит, таких случаев он подробно описал, как он эти 10 дней потом сидел. Потом рассказал еще десяток случаев со своими там более или менее знакомыми людьми. Значит, вот мы сейчас имеем представление, что в Краснодаре и в некоторых других городах края вот такое бывает. То есть вот эти патрули подчас ведут себя произвольно, может быть, у них какой-то договор с полицейскими.
Еще до вступления в силу вот этого самого закона?
До вступления в силу. Просто они ощущают свою силу и безнаказанность, если хотите. Безнаказанность, такую корпоративную пороку. Ну, они, мы его в данном случае оттащили в отделение полиции, у них был план, а могли не оттащить. Могли вообще, они же его побили в итоге. Могли просто побить или там, не знаю, как-то унизить. В принципе, бывает, что деньги отбирают. Но так или иначе, это произвол. И он вот, да, его потом отвезли к судье. Там это было поздно ночью, судья там, ну, в общем, как-то это было. Сейчас не буду в детали вдаваться. И решение суда было принято так между делом. В общем, вот такое широчайшее поле для произвола, и вот оно расширяется.
И сколько он получил?
10 что? Суток.
А, еще и 10 суток.
Да, 10 суток. Хорошо, другие случаи. Мы говорим же о нарушениях нормы морали, которые вот очень близки к границе административного правонарушения. Вот чуть-чуть, и можно это превратить в административное правонарушение. У нас было несколько случаев, ну, с десяток наберется. Значит, привлечение к ответственности, либо попыток привлечения к ответственности, в основном административной, за, значит, танец, который вдруг оказался не в фаворе.
Это все вот истории с тверками,
с танцами. Минутку. Но вот этих пятерых девушек, которые танцевали в Новороссийске, в 200 или 300 метрах от мемориала, они же получили от 10 до 15 суток. И вот они отсидели. А, значит, вы когда-нибудь посещали места, вот, где отбывают административное наказание вот, лица осужденных?
Изолятор временного содержания.
Изолятор, ну, они немножко по-другому называются.
Арестные дома.
Некоторые из них, в некоторых из них находиться тяжелее, чем в тюрьме. В некоторых. А эти девчонки были там 16-17 лет. То есть отсидели те, которым, по-моему, уже миновало 16 лет. Двух девочек там смогли как-то уберечь, там справки предоставили.
Да, но это же все произошло еще год назад, и, соответственно, никакого вот такого закона про антиобщественное поведение не было. Получается, этот закон что, он добавляет?
Добавляет. То есть, на самом деле, вот этот произвол в отношении лиц, которые лицам, наделенным силовыми функциями, чем-то не нравится, вот не нравится просто, он и так был совершенно очевиден. Произвол. Вот делай, что хочешь. Но таких случаев было, в общем, немного. Но их может быть больше. Значит, вот я вспоминаю, это какие поводы могут быть для этого. Алкогольное опьянение, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения на улице. Это может быть танец. Фотографирование, которое может быть как-то не так истолковано. Значит, там девушки фотографировались в купальных, в купальниках на фоне тоже какого-то мемориала. В социальных сетях разместили эти фотографии, их разыскивали потом. Ну, в общем, ну, не то чтобы, я думаю, этим полицейским вот вдруг это взбрело в голову. Они получили некий сигнал, что вот за это сейчас вообще начальство поощрит, если за это привлекут к ответственности.
Но,
начальство
то есть, поощрит. Это вот ровно то, о чем говорил Расул. То есть фактически шариат в том смысле, что появляется не то чтобы не полиция нравов.
Ну, что-то вроде этого.
Некая институция, объединяющая всех подряд, и чиновников, и дружинников, и полицейских, и следователей, которые теперь могут диктовать вас кому-то...
Никто, да, вас никто не защитит. Да, вот в этом суть. Почему я говорю, это корпоративная порука. Полицейскому не понравилось. Но в данном случае, что нам тут говорит закон вот этот? Он говорит, что общественные объединения и иные организации, что за организации, реализуют свои права в сфере профилактики, ну и, значит, в формах. Ну, в формах тут... Формы, правда, ограничены.
Простите, я вас перебью. Да. Давайте мы чуть позже поговорим о формах. Мне все-таки хочется понять, что делать вот с этой трактовкой антиобщественное поведение, общепринятые нормы. Нигде же в законе это не написано. Вообще не существует перечня общепринятых норм морали или необщепринятых. Для кого они приняты? Ну, не знаю, там, если... Человек-панк, у него на голове иракез, он ходит, ну, субкультура такая, и он носит какую-то драную одежду или, может быть, вызывающую одежду. Он нарушает вот эти вот общепринятые нормы морали или не нарушает? Он имеет право таким образом самовыражаться или нет?
Скажем так, религиозные основы для осуждения, там, морального осуждения людей, одетых как-то не так, одетых по-особому, нет. Вот религиозной основы нет. То есть мы знаем, что у авраамических религий есть своды правил, этических норм. Они во многом совпадают у трех авраамических религий. Но вот насчет того, как одеваться, там этого нет. Но вот эти негласные нормы о том, как одеваться можно, а как нельзя, были в советское время. И в советское время их использовали вовсю.
А это вот вся история со стилягами, да?
С стилягами, ну, не только, а в начале 80-х годов иногда могли арестовать металлистов, панков и металлистов.
За серьгу в ухе, например.
Ну, за серьгу, там, за металлистов чаще арестовывали. Но вообще, когда в конце 80-х стали говорить о том, что надо немножко более терпимо относиться к молодежным там, различным течениям, культурам, в первую очередь легализовали вот панков и металлистов. А так вообще многие из них... А посидели неплохо в разных отделениях милиции, неплохо. Вот это после стиляг, это лет через 20. Ну, давайте, если говорить о том, на что этот закон может быть направлен, вот в лучшем случае, вот как будут его оправдывать. Это случай семейного насилия. Если в семье там периодически пьяный муж, скажем, устраивает дебоши, там, бьет жену и детей, соседи это слышат, при этом он вроде бы не совершает актов, подпадающих под признак уголовного и административного правонарушения. Ну, очень зыбко.
Ну,
тут
же, это зыбко. Побои вполне себе.
Ну, в общем, да, но редко привлекают за это у нас. Хотя случаев то побоев...
Его смогут взять на вот этот
вот, в принципе, да.
Учет
в принципе,
и
да. И это, может быть, ну, никакого толку не будет.
А давайте мнение Расула Кадиева узнаем на этот счет. Вот с вашей точки зрения, кто и каким образом будет объяснять вот эти самые общепринятые нормы морали и нравственности?
Извиняюсь. Дело в том, что испорченным юридическим образованием я смотрю всегда на детали и термины. Прежде всего, хотел бы, конечно, наверное, заступиться чуть-чуть за шариат. Моя фамилия Кадиев называется от и названия Кади, судья в шариате. Я хочу сказать, что как раз-таки вот та статья, о которой вы говорили вначале, я там сделал вывод, что в шариате-то как раз нормы более детализированы и все расписано точно. Сверх этого невозможно применять, понимаете, в отличие от этого закона. Это во-первых. Во-вторых, если вы внимательно почитаете закон, там с точки зрения теории государственного права очень серьезные, фундаментальные вещи описаны. Во-первых, там расписано правонарушение, которые ответственны, за которые не предусмотрено административным и уголовным законодательством. А тогда что у нас? Гражданское есть? Ну тогда гражданский суд – это что? Вот судья, которому принесли такое дело, по какому кодексу он будет рассматривать это дело? Это не административное правонарушение, это не уголовное правонарушение. По гражданскому? Ну, по гражданскому, будьте любезны, гражданский иск, господа. И здесь попахивает новым видом судов, мягко говоря, или каким-то органом, который будет налагать какие-то странные наказания, во-первых. Но второе, я не совсем согласен с направлением как бы логики вот, дискуссии нашей о том, что благодаря этому закону будут ставить на учет пьяниц и домашних дебоширов. Увы, к сожалению, скорее всего, не поставят. Значит, у них и так есть, между прочим, там учет профилактический. Данный закон придуман совсем не для этого. И придумывали его люди, которые имели хороший уже опыт. Опыт такой, как в Дагестане, например. 10 тысяч у нас сейчас уже лиц, поставленных на вот такой учет профилактических, как лиц, которые не являются вроде экстремистами, но вот у них как куда-то входит не в ту мечеть, допустим, да? Это не уголовное наказание, не административное. Ну вот МВД считает, что надо ставить таких на учет. И вопрос даже не в том, что до этого это делалось без всякого закона, а вопрос в том, что этот закон сделал все еще хуже. Он легализовал эту практику, и более того, он разрешил самим органам исполнительной власти, значит, самим составлять, значит, порядок постановки на профилактический учет. Но для граждан, бог с ним, как, ну, поставь мне на профилактический учет как панк. Ну и что? Может, это даже хорошо. Но проблема здесь в другом. Что потом вот такая организация веселая, как МВД, придумывает внутренние инструкции, которые нигде не публикуют, о том, что лица, которые попали на, допустим, такой специальный учет, АДБ Дагестан называется там спецучет, там религиозный какой-то учет, там ваххабизм они называют, салафизм, там разные названия у них даже этих учетов. Лицо, покидающее республику, либо въезжающее в республику, либо его, если где-то за пределами уже республики поймали, то с него берутся объяснения. А чего вы тут, гражданин, делаете? И вот был случай, когда муфтия Ингушетии вот сейчас, недавно, не выпустили в Грузию на лечение. У него там что-то с протезом менять. Потому что он находится на этом учете. Вот где самая главная опасность. И такие учеты, я вам напомню историю, до революции применялись в России к религиозным инакомыслящим. Есть такая замечательная книжка «Суд и раскольники», где об этом 1912 года, если не ошибаюсь, выпуск, где об этом подробненько расписано. А по поводу примера, который привел мой коллега Краснодарского, я могу пример привести к моего дела здесь, которое было. Значит, одна женщина на съезде матерей, по-моему, Дагестана или женщин Дагестана выступала глава республики. Она, значит, как следовало с протокола, она на него нецензурно выражалась. Ее доставили за это в Советский районный суд города Махачкалы. Для нее закончилось все хорошо, потому что это был административный кодекс. А по административному кодексу надо в протоколе точно описывать события правонарушения. Я поэтому поставил вопрос перед судом, что охрана в лице капитана какого-то там или майора, главы субъекта, не указала конкретные матерщинные слова. Что он считает матом? Ну вот прекратили производство по делу в отношении этой несчастной женщины.
А теперь ее действия могут попадать под антиобщественное поведение, которому нет четкого определения, и она уже не избежит никакой ответственности, правильно я понимаю?
Нет, вот тут опять, что значит ответственность? Кто будет налагать эту ответственность? Суд, как мы сейчас поняли, не может наложить, потому что суд Российской Федерации руководствуется определенными законами, гражданским, административным, уголовным. Он не может налагать ответственность. И тут получается, что у нас внесудебная какая-то ответственность появляется, когда сами органы государственной власти придумывают, допустим, например, систему, что человек, если поймаем мы его где-нибудь в тайге, мы будем его 3 часа держать и просить объяснений, что он там в тайге делает. И это делается не только в отношении религиозных инакомыслящих, я думаю, это делается прежде всего в отношении тех, у кого несколько другие политические взгляды. Не как, допустим, взгляды у местного начальника милиции или еще лучше местного главы администрации. Вот для этого.
Да, спасибо большое, Расул. Я, с вашего позволения, сейчас зачитаю фрагмент небольшой статьи Александра Брода. Это тоже член президентского совета по правам человека. И он, в частности, обращает внимание на то, кто будет принимать решение там, о поведении какое, общественное или антиобщественное, и приводит пример. Закон не просто разрешает чиновнику читать гражданам мораль, но и дает ему право самому устанавливать порядок, как ее читать. Например, органы местного самоуправления могут вызвать по повестке и отчитать за аморальное поведение или нарушение правил дорожного движения. А работник ЗАГСа сможет вызвать гражданина для официального предупреждения о недопустимости внебрачных связей, так как они приведут к разводу и ухудшению общей статистики. Но я понимаю, что это утрировано. Но, с другой стороны, если посмотреть на все, что происходит в России в последнее время, уже ничему не удивляешься. И вот здесь, мне кажется, все-таки, может быть, это тоже краеугольный камень не только то, какая ответственность за этим может последовать и почему, а то, что все-таки считать вот этими антиобщественным поведением, нормами морали. И соответствующий вопрос мы задали на улицах Москвы прохожим. Святослав Леонтьев записал этот видеоопрос. Давайте посмотрим, а потом попрошу вас прокомментировать.
Как вы считаете, какое поведение можно назвать антиобщественным?
Мне думают, что сначала надо определяться все-таки с общественным поведением. А уж то, что не вписывается в общественное, стало быть, будет антиобщественным.
Любое поведение, которое противоречит нормам человеческой морали и общепринятым нормам. Ну, грубо говоря, не знаю, 10 заповедей.
По Библии?
Да. Вот это антиобщественное поведение.
Я, в принципе, считаю, что любое поведение можно назвать, казалось бы, антиобщественным. Но, с другой стороны, какая должна быть общественность, чтобы поведение было направлено против нее? Поэтому, с этой точки зрения, наверное, все-таки каждый человек для себя должен определить сам, поведение его укладывается в рамки закона или, может быть, норм морали или права.
Антиобщественное поведение – это когда оно должно быть обусловлено нарушением порядка установленным. Что сюда можно относиться? Сюда может относиться сквернословие, распитие спиртных напитков, недостойное поведение. Это все может сюда включаться.
Антиобщественным поведением можно назвать, допустим, людей, выпивающих толпами. И потом предстающих к нормальным людям, которые проходят мимо.
Сложно же сказать, что там, что хорошо и что хорошо, и что черное, что белое. Да? Один там идет, потихонечку пиво пьет там в бумажном каком-то пакете, но он идет, никому не мешает. Другие сидят, тем же самым занимаются, но они всем мешают. Сидят там, мусорят, матерятся, там еще там что-то делают, ну, бабушкам покоя не дают. Вот. Ну, то есть это две абсолютно разные вещи, если поэтому тут очень сложно. Может быть, юристы над этим как-то могут поработать.
Антиобщественным это, ну, грубо говоря, нарушает закон. То есть создает либо угрозу жизни, либо угрозу свободы или здоровью граждан. Вот это для меня антиобщественное.
А вот как вы считаете, кто должен решать, какое поведение считать антиобщественным, а какое нет?
А вообще-то это один человек не может решить. Потому что, давайте честно, вот для одного человека это одно, для другого – другое. Правильно?
То есть надо четко прописать, как?
Да, это нужно обязательно прописывать, потому что иначе это будет самоуправство. Слишком много.
Так, москвичи отвечали на вопрос о том, что они считают антиобщественным поведением. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня профессор кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Илья Шаблинский. На видеосвязи с нами из Дагестана юрист Расул Кадиев. Мы говорим о законе о профилактике правонарушений, об основах профилактики правонарушений в России, который 22 сентября вступает в силу, и там как раз есть вот это понятие антиобщественное поведение, и сейчас мы пытаемся разобраться в том, каковы будут последствия принятия этого закона, и действительно ли теперь чиновники, представители правоохранительных, следственных органов, силовых структур, дружинники смогут брать неблагонадежных на карандаш, а потом еще и какие-то предъявлять к ним претензии. Вот. Если человека обвиняют в каком-то антиобщественном поведении, это одно, ну, обвинили и ладно. Если его ставят на профилактический учет, ну, даже хорошо, пусть он там будет в этих списках. Но я же так понимаю, что одним вот этим учетом дело не заканчивается. Получается, правильно ли Я понимаю, сейчас я, Илья, к вам обращаюсь, что если человек находится вот в этом списке профучета, в отношении него могут негласно вестись оперативно-розыскные мероприятия, на него могут накладываться какие-то ограничения, как вот в том примере, который привел Расул, когда не выпустили человека на лечение за рубеж, потому что он какой-то там неблагонадежный, что его вот именно конституционные права каким-то образом без всякого судебного разбирательства могут быть нарушены, ограничены.
Я согласен с коллегами Кадиевым и Бродом в том, что оправдывать этот закон будут там, необходимостью надзора за пьяницами, но ничего в отношениях там, с пьяницами не изменится. То с этим все будет по-старому. Закон должен облегчить действия полиции в отношении тех, кого раньше называли неблагонадежными. Очевидно, вот такая цель – облегчить полицейским возможность психологического и прочего давления на этих людей. Вот закон такие основания предоставляет. Значит, самая серьезная мера, которая здесь предусмотрена, это предостережение, которое, с которым связаны не проясненные в законе юридические последствия.
Например?
Ограничения сказано. Какие-то ограничения. И все. Больше ничего.
А какие именно, непонятно. Нет. Заблокируют счет расчетный, как блокируют у людей, которые, например, в списке там, террористов и экстремистов. Или запретят устраиваться на определенные должности, или запретят покидать регион.
Вот скорее ближе к этому, то, что вот Кадиев сейчас сказал. Вот я вам приведу пример двух человек. Рустама Маломагомедова и Андрея Бажутина. Они лидеры объединения перевозчиков России. Это объединение дальнобойщиков. И им практически не дают нормально вести вот эту уставную деятельность по созданию региональных отделений, по работе вообще этого объединения. Им препятствуют в самых разных отношениях. Не дают перемещаться свободно, саживают там с автобусов, с самолетов, останавливают их машину, надолго задерживают, учиняют допросы. Ну, я не знаю, я так думаю, что, может быть, прослушивают телефоны, но, во всяком случае, мешают перемещаться и постоянно задерживают. При этом им их ни в чем не обвиняют, потому что действительно никаких административных уголовных правонарушений не совершают, обвинений им не предъявляют. Но вот жизнь им нормальную вести не дают. Ну, это близко к тому примеру, который Кадиев привел. Значит, человека не выпустили там
на лечение
за рубеж. А вот что касается этих двух людей, ну, они создали организацию, которая для там, полиции, для наших силовых структур выглядит опасной. Чем-то она неблагонадежна. Хотя вот требования, которые дальнобойщики выдвигают, простые, понятные вообще экономические требования. И Вот что сказать? Ну, на самом деле это произвол. Вот
да, но вы поясните, понятно, но с 22 сентября это действия правоохранительных органов будут признаны законными, учитывая, что вот соответствующий закон вступит в силу. Но являются ли они конституционными такие действия?
Я думаю...
Куда человек вообще может пожаловаться, если его внесли, он вдруг узнает, что он вот в этом списке какого-то профучета? Как можно выйти из этого списка? Кто-то понесет ответственность за то, что тебя туда вписали? Или нет? А может, это мстительный бывший одноклассник, которого вы где-то там мутузили, простите, на перемене, а вот сейчас он стал полицейским и решил таким образом вам отомстить и внес вашу фамилию в список неблагонадежных. И вы теперь не можете сделать что-то, непонятно, правда, что.
Но в основном это до сих пор препятствовало перемещениям. Из региона в регион хотя бы там. Ну, осуществлять некоторые виды связи. То есть вот полиция вмешивалась вот в отношения, связанные с транспортом и связью.
Так.
Значит, законной основы для этого не было. Они ссылались, полицейские ссылались на оперативные разработки, на то, что вы находитесь в оперативном розыске.
Так.
У них есть какой-то внутренний подзаконный акт.
А что теперь-то вот с этим законом? Можно будет оспорить?
Будут ссылаться на этот закон. Я думаю. Оспорить, значит, любое действие должностного лица можно оспорить в суде, в принципе. И действия полиции, который, там, полицейского, который с вами там беседу осуществляет, или если вам предостережение вынесли, конечно, это можно обжаловать в суде. Суды боюсь, к этому будут относиться совершенно равнодушно. Наши суды в значительной части стали таким придатком системы исполнительной власти.
По вашему личному оценочному
мнению? По моему мнению. Личному оценочному мнению, да. Ну, с адвокатами поговорите. Вот. Я думаю, что это на профессию адвоката тоже влияет. Она как-то вот принижается постепенно. Но, тем не менее, можно обжаловать в итоге вынесенное судом решение, не обжаловать, а оно может быть основанием для обращения в Конституционный суд. Формально, вот. Да. На Конституционный суд я бы тоже особенно не надеялся, но все же. Дело в том, что это как раз его поле. Если мы видим в законе явную правовую неопределенность. Важный принцип написания закона – это как раз вот правовая определенность. А здесь мы таких фрагментов, где вместо четкой нормы есть некое очень зыбкое предписание, вот что насчет ограничений, которые накладываются в связи с предостережением или с самим себе определением антиобщественного поведения. Для Конституционного суда здесь вроде бы есть основания для оценки, предмет для оценки. Но это должны быть приняты решения судами. Вот после этого можно обращаться в Конституционный суд.
То есть все равно кто-то под раздачу непременно попадет вот с этим законом. А давайте мнение Расула послушаем. Угу. С вашей точки зрения, человек как-то может обезопасить себя от того, чтобы попасть в этот список благонадежных, неблагонадежных? И еще существенный момент. Вот, предположим, я, Марьяна Тарачешникова, считаю себя вполне о себе законопослушной гражданкой. Вроде не нарушаю никаких общепринятых норм морали и нравственности. Но кто-то считает иначе, и поэтому внес меня в список. Я могу посмотреть этот список? Я вообще могу узнать, состою в этом списке или не состою? Ну, как вот, например, неплательщики там, по судебным искам. Можно же зайти на сайт службы судебных приставов и узнать, есть какие-то долги, нет каких-то долгов. Вот с точки зрения антиобщественников, будет ли какой-то ресурс, предусмотрен он законом? Человек сможет как-то добиться, чтобы ему сказали, есть он в списке или нет? И вот, кстати, ваши дагестанские доверители, люди, чьими делами вы интересовались и занимались, они как узнавали о том, что вот состоят на каком-то особом учете и контроле?
Коллеги, вот как вы процитировали Александра Брода, который процитировал меня по поводу ЗАГСа, я бы тоже, конечно, хотел бы видеть некий такой список людей неблагонадежных. Представляете, вот молодые люди, которые решили вступить в брак, специально заглядывают в этот список, смотрят, кто там у них благонадежный, неблагонадежный. Но если отставить шутки, то я вам скажу, что вот мне довелось подготавливать аналитическую справку для Совета по правам человека, вот именно связано с этим профилактическим учетом применения его в Дагестане. Его нигде не так не применяли, как в Дагестане. Это наше ноу-хау, изобретение. И там, значит, кстати говоря, был случай, что в одном из сел Губдене двух членов «Единой России» лишили членства «Единой России» права участвовать в местных выборах, потому что там были партийные выборы, на основании того, что они были вот в этих списках неблагонадежных. Это к слову. А по поводу, как выходят. Вот судебная практика пошла по такому пути, замечательному. Вообще у приказ министра внутренних дел о порядке постановки учета нигде не публиковался. Ну вот как-то они принесли в суд. Суд посмотрел это дело и пошел чисто по такому немецкому палочному пути, по пунктикам. Вот там написано в пункте, что у лица надо взять объяснительную. Вот он обращается к сотрудникам полиции. Вы брали у гражданина Магомедова объяснительную, когда ставили профилактический учет? Не брали. Значит, незаконен профилактический учет. То есть вы сами нарушили свой указ. Но мне кажется со стороны, что такой подход и сам закон, извините за выражение, напоминает какую-то шизофрению. Бороться с шизофренией с помощью шизофрении – это вот какой-то, ну, вот такая массовый психоз болезни. Мы, адвокаты, конечно, веселиться будем долго, потому что уже сейчас я наблюдаю целую кластер экономический такой, юридический, когда МВД ставит на профилактический учет, а так называемые комиссии по адаптации, которые созданы были в начале Дагестана, сейчас по муниципалитетам, где чаще всего они работают под патронажем значит, муниципальных ответственных лиц за безопасность, это всегда бывшие сотрудники полиции чаще всего. И вот эти комиссии предлагают услуги по снятию с учета, понимаете? И вот такая вот, и вот 10 тысяч человек.
То
вот
есть
рынок.
Это поле для коррупции на самом деле,
естественно, естественно. Я вам приведу пример.
Мы тебя поставили на учет, да. А ты нам денег принеси, мы тебя снимем с учета.
Замечательно, вы все правильно понимаете. Вот я вам приведу пример. Недавно член Совета по правам человека Максим Леонидович Шевченко, он любит иногда пошалить в Дагестане, вот он пришел в пятницу к одной из мечетей, где все время берут после пятничного намаза людей на профучет. Ну, там скальпируют, берут отпечаточки пальцев, все это подобное. Он приехал, попросил полицию, чтобы его тоже забрали. Полиция ему в этом отказала. Вот не уважают члена Совета по правам человека. И сами разъехались, и него не взяли, никого не взяли. Вот тут тоже такая проблема. Человек хотел встать на учет. Не дают ему встать на учет. Не пущают. Не подходит. А если серьезно, то это серьезная проблема антиобщественная. Сам закон антиобщественный. Почему? Объясняю. Потому что если полиция будет заниматься вот таким профилактическим учетом в Дагестане 10 тысяч, а в маленьком Дагестане, а если в других субъектах сколько наберется, и вот делать нечего полиции, как по 4-5 часов уделять внимание этим гражданам, которые едут где-то на автобусе и тому подобное. В это время у нас же ресурсы полиции экономические, они ограничены, им надо заниматься ловлей преступников и тому подобное. Вообще, если вы посмотрите на закон, на статистику уголовную, то вы увидите, что каждый год примерно 46-50 не доходит процентов – это имущественные преступления. Преступления в области экстремизма, терроризма вместе максимум 2%, если не ошибаюсь, вместе 2%. Вот ради вот этих 2% мы переворачиваем основы конституционного строя, общественного строя и тому подобное. А что касается Конституционного суда, ну, Конституционный суд после того самого веселого дела, когда они поспорили с Европейским судом о нормах морали, может ли отец-одиночка, военнослужащий взять себе декрет или не может, развалится от этого российского армии, не развалится. Я думаю, что после этого решения спора, так сказать, решение по Конституционному суду вообще непредсказуемо. Но формально, если мы подойдем так уже с оптимизмом, то, конечно, мы должны сказать, что если орган исполнительной власти, МВД, Следственный комитет принимает распоряжение о том, что устанавливается порядок постановки на профилактический учет, то так как это распоряжение касается третьих лиц, оно должно быть опубликовано и тому, и тому, и тому подобное. Но опубликованное распоряжение этих органов можно обжаловать не в Конституционный суд, так как это не норма закона, а Верховный суд Российской Федерации, если это федеральный орган власти. Здесь как бы легче. Вот ждем, когда они это начнут подготавливать, что они там понапишут и тому подобное.
Да, то есть, но, тем не менее, вы мне простите, но вот не вы, мне, не Илья не ответили на вопрос. Или это действительно и закон не дает ответа на этот вопрос. Как человеку узнать? Поставили его уже, взяли его на карандаш, внесли вот в этот список, сосчитали, он уже... благонадежный или неблагонадежный с точки зрения кого-то? Как этого добиться?
Это невозможно, потому что нет единого реестра. Нет единого реестра неблагонадежных. Обратите внимание, что в законе написано, что разные органы исполнительной власти ведут свои учеты. Я поэтому пошутил насчет ЗАГСа, потому что там это орган исполнительной власти. И нет единого реестра неблагонадежных. И были случаи, когда лицо обратилось с запросом в МВД, а в МВД ему говорит, а на вас ничего нет, вы у нас ни в каких списках не значитесь. А он говорит, ну как же так, вот мне на посту останавливают. И уже в суде приходит вторая бумага. Вы извините, вы действительно значитесь в списках. Поэтому это чистой воды произвол. Вы никогда не узнаете, в каких вы списках и когда вас поставили. За 5 минут до вылета из родной страны. На лечение. Или как-то вот чуть пораньше.
Да, Илья, пожалуйста.
Формально есть закон о персональных данных, и там есть норма, позволяющая любому лицу обратиться в орган исполнительной власти, в МВД, например, в прокуратуру, с просьбой предоставить информацию о том, имеется ли какая-то информация о нем, личная информация, находится ли он в разработках, да, вот, и что собрано за какой-то период о нем в результате оперативных мероприятий. Вот такое право есть у каждого лица. Но в этом же законе о персональных данных есть такой длинный перечень оснований, по которым вот эти органы могут отказать. могут отказать. Поэтому
формально, например,
можно...
в частности, они могут отказать в каком случае?
Если предоставление такой информации противоречит интересам государственной безопасности, подрывает обороноспособность страны и что-то еще подобное.
И так дальше, и так дальше. Ну, понятно.
Или интересы третьих лиц.
Получается, если ты уже, неблагонадежный, то, в общем, от своей неблагонадежности узнаешь уже по факту, когда начнут какие-то меры предпринимать или направлять работодателю письмо. А вот, кстати, это письмо. Ну, хорошо, поймали дружинники какого-то человека подвыпившим, да? И что потом работодатель? Он должен, как в советском фильме «Афоня», собрать партсобрание, весь коллектив, отчитать, значит, этого там, слесаря, сантехника, ну, не знаю, клерка за то, что он вечером в пятницу танцевал на барной стойке, и кто-то этим оскорбился. Что работодатели-то должны делать?
На барной стойке. На самом деле, это загадочная норма. То есть представление работодателю, на которое он должен дать письменный ответ. Вот такая норма есть в законе. Я думаю, конечно, это заимствовано из советского опыта, это рецепция оттуда, привет оттуда. С моей точки зрения, это тоже основание для произвола. И, в общем, по большому счету, ну, сказать, что это глупость, можно сказать, но ну, не совсем так. Я вижу в этом законе действительно инструменты для психологического давления. Вот он дает полицейским возможность дополнительные инструменты полицейского, психологического давления. Предостережение. Это самая главная мера, о которой, значит, здесь идет речь, которая может сопровождаться какими-то ограничениями, возможно. Профилактическая беседа, как она там будет звучать, как выглядеть. Наконец, вот если вам на работу что-то пишут, знаете, для многих людей это может быть неприятно. Но неприятно. Мы говорили о случаях, если там человек... ведет себя там плохо, дурно в семье, да, и вот по этому поводу о нем сообщают его работодателю. Но если совсем о других случаях идет речь, ну, там человек периодически там выходит в пикеты. Или действительно вот он входит не в ту мечеть, и об этом сообщают по его месту работы.
Или разместил на своей страничке в социальной сети радужный флаг и какую-нибудь фразу в поддержку секс-меньшинств.
Даже не знаю, что сказать. То есть, да, можно сказать, что это моральным нормам, установленным, значит...
Вот, кем? Вот о том и речь, да?
Нет, если говорить о, значит, этих аврамических религиях, то, значит, там есть моральная норма, осуждающая однополую любовь. Такое есть. Но для административной и уголовной ответственности, как давно решили, ну, я не знаю, в большинстве государств мира, оснований нет. Вот нет. И вообще, ну, вот эту норму, вообще, вот такое отношение посчитали устаревшим, опасным, бессмысленным, ослабляющим государство даже. Ну, в общем, ну, это как бы отдельная такая тема. Но так или иначе, предостережение, вот представление, которое пишут вашему работодателю, это способ психологического давления. Еще раз подчеркиваю.
Но работодатель же не может вас из-за этого предоставления там лишить 13-й зарплаты или урезать какую-то часть вашего заработка. Это тогда пойдет в, пойдет в противоречие, в том числе и с трудовым законодательством.
Конечно, конечно. Нет.
И вообще-то это уже закону... самоуправство с точки зрения уголовного права, нет?
Нет. Потому что тут нет уголовного права. Вашему начальнику пишут непонятно что там, что вы плохо как-то одеваетесь антиобщественно. Ну, мы сейчас говорили, что вот это антиобщественное поведение расплывчатый термин и в правовом отношении совершенно неопределенный. Что-то пишут вашему работодателю. Как-то вы себя так ведете.
А ваш работодатель должен будет ответить этим?
Да, по этому закону он должен ответить.
Ответить что? Ну, сказать, ну, спасибо, сообщили, давай, до свидания? Тут или сказать, я принял меры?
В законе сказано, что он должен обеспечить условия для того, чтобы это антиобщественное поведение было прекращено. Примерно так. Но это звучит нелепо.
Нелепо, тем более, это и все опять упирается, и все опять упирается в толкование вот этого антиобщественного поведения. Что это такое? Что считать антиобщественным? Вы вот привели в пример людей, которые ходят в пикеты, например, выступают на митингах. Вот, пожалуйста, два митинга феминисток, которые стоят с лозунгами «Мое тело, мое дело», и пролайферов, которые кричат, что аборты – это убийство. С точки зрения одних – Это, ну, поведение других антиобщественное и аморальное. То есть феминистки все время кричат, что права женщин ограничивают, и это антиобщественное, и это ущемление их прав. Да? Значит, пролайферы кричат, что аморально думать о том, что аборты в принципе возможны. Кто вот будет? Обе группы будут привлечены к ответственности? Или будет привлечена и взята вот на этот профилактический учет только та группа, с чьим мнением солидарен данный конкретный полицейский? И нет ли это здесь в таком случае дискриминации по признаку...
политических взглядов?
Да.
Да, конечно, будет дискриминация, но я таких случаях не слышал.
Конечно, потому что закон еще не начал действовать.
Ну, я скажу, что скорее подобные вот меры профилактического характера могут быть применены к акциям, наподобие тех, которые проводят, есть такая украинская организация «Фемен» или...
«Фемен».
«Фемен», да. Они там как-то частично раздеваются в ходе этих акций. И там, может быть, формально там нет оснований для административного правонарушения. Но вот предостережение им там могут вынести, если какая-то у нас будет группа подобного типа. Угу. Ну, я вот примерно могу себе это представить. Таким образом, это средство, инструменты психологического давления. Я имею в виду предостережение и какие-то представления там работодателю, который должен как-то ответить. Что ответить, не очень понятно. Но в реальной жизни, вот я говорил про дальнобойщиков, но им вот просто не дают нормально перемещаться по стране. Их опасаются. При том, что у них сугубо экономические требования. И, в общем, требования, которые касаются там, предпринимательского сообщества. И об этом стоит говорить, обсуждать. Но они для вот этих органов опасны.
Ну, как в свое время с Эдуардом Лимоновым, да, который, когда еще не поддерживал аннексию Крыма, не мог приходить на свои акции 31 числа на Триумфальную, потому что только он появлялся где-то там, его тут же хватали под белые руки и несли в автозак, а иногда прямо уже на выходе из подъезда хватали, чтобы он не доехал.
Это на самом деле это произвол. Ну, да, также и Навального вспомним. Вот он куда-то только шел, на него набрасывались, и его там сажали там, в автозак или в автобус.
Это как раз в Краснодар, в Краснодарском крае, по-моему, было совсем.
Да он по Тверской шел, там он там не успел полулицы пройти.
А, это еще, это 12-й год этого еще, наверное,
да нет,
говорите.
Это там пару лет назад или год назад было. То есть, на самом деле, есть такие случаи, когда человек ничего не успел еще сделать, а в отношении него вообще применяют насильственные действия.
Хорошо, вот тогда я сейчас и вам тот же самый вопрос задам, и попрошу сначала Расула на него ответить. Что делать человеку, чтобы не стать жертвой этого закона, да? Ну, понятно, чтобы тебя не обвинили в воровстве, скажем, не надо воровать, или чтобы не обвинили в хулиганстве, не надо, в уголовном смысле этого слова, не нужно с оружием где-то там скакать, устраивать массовые беспорядки, ну или в крайнем случае, хорошо, не надо танцевать на амвоне где-то в церкви. А что делать, чтобы тебя не поставили на профучет и твое поведение не признали антиобщественным?
Коллеги, я хочу сказать, что вы подошли, наверное, к самому главному сути этого закона, что делать человеку. На самом деле человеку в данном случае остается два варианта. Либо умереть, либо выехать из этого общества. Ну, вот там подобное. На самом деле мы имеем вот в этом законе некий инструмент, я бы не сказал федерализация, но, может быть, в самой худшей форме сепаратизм некий. Потому что данный закон помогает установить, зафиксировать общественные некие нормы как предмет для нарушения. Вот вам приведу такие примеры. Вот если где-нибудь, да простят меня, в глубинке российской, значит, небольшом совхозе отметили удачный урожай поголовным, ну, это не пьянство, ну, вот такой хороший вечер,
с хорошим
праздником, и все поголовно бухали, допустим. А один кто-то не бухал, но у него язва. И, значит, он пошел против общества, другого общества рядом нет. Правильно же? Значит, он подпадает под этот закон, правильно? Или вот пример я вам приведу. Был у меня случай, уволили сотрудника полиции за то, что тот, находясь на службе, на посту, внутри базы ОМОН, где она огорожена, там никаких нападений нет, сделал намаз на рабочем месте. Вот вроде Республика Дагестан мусульманская, ну вот, вот так. А представьте себе, как этот закон будет применяться в Чеченской Республике, где все время говорят, что мы вот у нас особенности, есть свои чеченские, мы вот тейп, Ингушетия, в Северной Осетии, там сплошь и рядом эти проблемы есть, и тому и тому подобное. То есть этот закон разрушает государственно-правовое поле. Поэтому я вначале и обратил внимание, смотрите на слово «право» и «общественные нормы». Право и общественные нормы – это разные, значит, это конкурирующие институты. Мы знаем, что законодательство государства – это не всегда право. Правовое государство – это не совсем законодательство государства. Да? То есть это несколько и подмена понятий, и конкуренция. И поэтому в данном случае человеку не спастись от этого закона никак. Я даже, да, вот мелькнула мысль, может, действительно оставить этот закон, пускай поработает годик. И просто вот собрать коллекцию, опубликовать, тут просто Достоевский и Толстой отдыхать будут. Это на вечные времена, это нетленка будет просто, понимаете? Вот.
Да. Спасибо, Расул. Илья, к вам обращаюсь. Расул говорит, не спастись от этого закона. Нет такого рецепта, который можно вот сейчас, сидя в студии «Радио Свобода», дать гражданам России, которые не хотят попасть в список профучета, профнадзора или как его там еще, антиобщественников. У вас есть, тем не менее, какой-то рецепт, совет?
Рецепта нет. Я думаю, что этот закон, да, это просто дополнительный инструмент. Полиция... Вот, они для собственного удобства такое изобретали. Он избирательного действия, избирательного. Применять к тем, кто вот, вызывает у них какие-то сомнения, подозрения, раздражения. Очень избирательного действия. К вам, может быть, его никогда в жизни не применят.
Соответственно, перестраховаться невозможно. То есть, вот... если закон избирательного действия, значит, никто никогда не может быть гарантирован от того, что его привлекут к какому-то, каким-то мерам реагирования по этому закону.
Ну, если в законе говорится о том, что основание для вот этих тут мер, форм профилактики являются не административные правонарушения или преступления, а вот некие акты антиобщественного поведения, то, конечно, может быть любой, но применять его будут действительно чаще вот в Дагестане. Там он особенно удобен, и там будут действительно выхватывать и предостерегать тех, кто исповедует какие-то не те формы там, ислама, как я догадываюсь. Но в других регионах, вот, пожалуйста, ну, я говорил там о дальнобойщиках, но это может быть применено ко всем прочим общественным движениям или организациям, которые вызывают опасения, которые вызывают... Им будут вот с помощью этого закона всячески мешать, препятствовать, там, вставлять палки в колеса, предостерегать, вызывать, понимаете? Ну да, я думаю, что это, прежде всего, психологическое воздействие, и оно уходит корнями в 60-е, 70-е годы, потому что предостережение – это был инструмент КГБ. Человека вызывали, и там в официальное учреждение, там, не знаю, на Лубянку, куда-то еще, и ему зачитывали текст предостережения. И он должен был исходить из того, что дальнейшее продолжение вот какой-то деятельности обязательно вызовет...
То есть это элемент устрашения. Угроза. Устрашение,
вот
угрозы и дальнейшего давления на гражданское
вот
общество в том
числе. Это подходящее слово. Устрашение, да.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был профессор кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики, член президентского совета по правам человека Илья Шаблинский. На видеосвязи из Дагестана с нами был юрист Расул Кадиев. Сегодня мы говорили о так называемом законе об антиобщественном поведении, который вступает в силу в России 22 сентября. Готов.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов. нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».